Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами Семен Уралов, и мы совместно с проектным офисом развития Арктики продолжаем разбираться в сложных процессах, простыми словами, с экспертами, специалистами. Сегодня у нас в гостях Степан Петрович Земцов, приветствую, рад видеть, кандидат географических наук. Ну, Степан Петрович, больше расскажите о себе, чем занимаетесь, потому что вы у нас первый раз, и о чем будем сегодня разбираться.
Я кандидат географических наук, закончил Московский государственный университет, где, собственно говоря, и защитился. Тема моей кандидатской посвящена инновационному развитию регионов, то есть где сосредоточены новые технологии, какие факторы на это влияют и так далее. Сегодня я директор Центра экономической географии и регионалистики в РАНХИКС. Ну, собственно, вот основные исследования наши связаны с региональным развитием, в том числе развитием Арктики, с исследованием предпринимательства малого и среднего бизнеса и, ну, высокие технологии, инновации, новые технологии.
То есть сегодня вот этот фокус как раз малого и среднего бизнеса в арктической зоне у нас будет основным.
Постараюсь, да. Вообще говоря, вот Арктика – это очень удивительный регион. Она сильно отличается по своим природным особенностям от остальной территории России. Да и вообще говоря, север, он тоже отличается. То есть, это наиболее обжитая часть страны. И надо сказать, что вот не утихают споры о том, а нужна ли нам Арктика, нужен ли нам север, и вообще нужно ли его осваивать и так далее. И надо сказать, что и в науке, в общем, разные мнения превалировали в разный период. Вот в свое время, еще, наверное, с античных времен, сложилась такая школа под названием «Географический детерминизм». Она говорила о том, что вот все, буквально все, даже расы, даже там, не знаю, наши культурные особенности, менталитет, все это складывается под воздействием природных особенностей. И они считали, что это очень сложно преодолеть. Ну, там Монтескье там рассуждал о том, что почему европейцы выиграли в гонке там, с африканцами, там, с северными народами и так далее. Вот. Конечно, такого рода вульгарный детерминизм, он сейчас не популярен, и понятно, что и наука, и как бы, технологии, они прошли вперед. И на их место пришло где-то там в 19 веке такая концепция, как географический possibilism, то есть possibility, возможность. Это английского возможность, на самом деле это французского, но не важно. То есть, когда природные условия плохие или они сильно изменяются, становятся плохими, то это совершенно не значит, что все будет плохо и не нужно ничего делать. То есть, там, уходить с этих территорий и прочее. А геопоссибилизм говорит о том, что это, наоборот, некий вызов для людей, вызов для предприятий, для бизнеса и так далее. И вот, собственно говоря, есть мнение, что арктическое предпринимательство, оно как раз более инновационно активно. Но есть такое мнение, оно не совсем подтверждается статистически, но есть мнение, что вот народы Севера, они более инновационно активны, то есть они, им приходится постоянно адаптироваться, придумать что-то новое и так далее.
То есть тяжелые внешние условия, да, заставляют быстрее адаптироваться.
Да, да, да. Ну, есть такое мнение, оно, ну, но не подтверждается, скажем так, статистически, во всяком случае, сейчас. Но есть другая проблема. Вот если говорить про нашу Арктику, то, конечно, это регион, где много сырья. И, в общем-то, в основном мы используем эту территорию для добычи минеральных природных полезных ископаемых. Сырьевая экономика, то есть, когда у нас высокая доля сырья, вообще говоря, приводит к различного рода проблемам. Есть даже такой термин «ресурсное проклятие». Это когда вот эта рента сырьевая, она у нас разъедает, грубо говоря, наши институты, то есть, вот те нормы и правила, системы государственного управления и так далее, все, что там есть и так далее. Ну, то есть, в том числе, не только, но в том числе через коррупцию, ну, вы понимаете, много денег, соответственно, а много страстей и прочее. Вот есть работы, опять же, и российских экономистов, и зарубежных, которые показывают, что вот страны, у которых очень высокая доля нефти и газа в экономике, они вообще говорят долгосрочно, то есть там 30 лет, 40 лет, долгосрочно, они растут медленнее, чем страны, у которых нет этих ресурсов. Но, понятно, есть и противоположный пример, когда вообще все плохо. Но если вот так в среднем брать, то они несколько медленнее, чем, например, развитые европейские страны. Но, на самом деле, для России это может и не работать. То есть не обязательно. Это гипотеза, наверное, частично.
Ну, особенно в новых санкционных условиях, когда биржи рушатся, мне кажется, сейчас сложно вообще понять.
Ну, да, безусловно. Но когда ты более зависим от какого-то одного источника средств, а у нас там в некоторые годы до 40% бюджетных денег, это был нефтегаз, до 40%. Когда ты настолько зависим, то как бы изменение конъюнктуры или даже в том числе санкции и прочее, они бьют по тебе сильнее. Потому что, ну, сами понимаете, и это вот это ресурсное проклятие, оно еще связано с тем, что постепенно начинает преобладать низкотехнологичные отрасли. Это по разным причинам. Есть такое понятие еще голландская болезнь. Это когда там, в 19 веке Голландия превратилась в поставщика тюльпанов, и кроме тюльпанов больше ничего не было. Ну, я так утрирую, но грубо говоря. То есть и люди перетекают в этот нефтяной сектор, и знания, технологии, и все. А сам нефтяной сектор, он как бы... Он, конечно, создает спрос на новые технологии, но не такой, как, например, автомобилестроение или авиационно-космическая отрасль. Вот. И таким образом постепенно вот сырьевые страны они становятся более низкотехнологичными и теряют свою конкурентоспособность. А эта гипотеза, она в какой-то степени работает на уровне стран, но может не работать совершенно на уровне регионов. Почему? Потому что вот эта самая нефтяная рента, из которой, собственно, исходят там, наши экономисты и зарубежные экономисты. Вот, например, Сергей Гуриев, есть известная статья, и Константин Сонин про ресурсное проклятие. Они на региональном уровне может не работать, потому что большая часть ренты, она изымается государством. То есть, вот, если мы посмотрим на российский бюджет, то мы увидим, что, ну, из чего он состоит. Это Ямал, Хмао и Москва. Ну, так, по большим мазкам. А все остальные так, ну, не то, что по мелочи, но существенно меньше. А это именно отъем вот этой нефтяной ренты. И, соответственно, потом она распределяется по регионам. То есть, грубо говоря, вот эти добывающие регионы совершенно не обязательно, что они испытывают ресурсное, так называемое ресурсное проклятие. Это совершенно не обязательно. Да. И на самом деле институциональные условия в северных регионах совершенно не обязательно уж слишком плохие, чем по сравнению там, в остальных регионах.
Ну, у нас же даже какие-то программы особые, да, инвестиционные, там, свободные экономические зоны в Арктике.
Такое есть, да, такое обсуждается. Их эффективность, конечно, по-разному совершенно можно оценивать. Ну, вот разные есть показатели. Например, есть рейтинг агентства стратегических инициатив, рейтинг инвестиционной привлекательности. Вот они оценивают... Соответственно, в баллах они оценивают с помощью, в том числе, опросов предпринимателей, они оценивают, какая в регионе сложилась среда, деловой климат. То есть, насколько там административные издержки ниже, насколько там, например, какие сроки открытия бизнеса, там, строительства и прочее. То есть, грубо говоря, вот там очень большая разница. Вот есть такой рейтинг Doing Business, международный. Он сейчас, правда, уже перестал работать там из-за разных коррупционных, в том числе, скандалов и так далее. Но, тем не менее, вот по этому рейтингу Россия за последние там, 10 лет поднялась там, что-то со 120 места там, на 28 место. Вот так.
То есть, Россия в среднем, да?
Хуже. Это Москва и Санкт-Петербург. Это Москва и Санкт-Петербург. А вот чтобы понять, что происходило в регионах, вот как раз был создан рейтинг вот этой инвестиционной привлекательности оси. И там гигантские различия, в том числе и с северными регионами. То есть, если у Москвы, там, я, к сожалению, конкретные оценки не взял, но у нас есть про это статья, там можно посмотреть в интернете. А, допустим, предположим, в Москве можно там открыть бизнес там, за один... там 5 дней, да, а где-нибудь на Чукотке для того, чтобы это сделать, да, там нужно там, 30 дней. Но я сейчас примерно говорю, потому что не помню. Ну, то же самое и со строительством. То есть, где-то до того, как этот рейтинг был создан, до того, как вот эта система стандартная инвестиционная внедрялась, до этого была даже такая ситуация, что где-нибудь в Москве там можно начать стройку там, да, за, там, может быть, за полгода, а в каком-нибудь, ну, не хочется называть регионы,
ну,
но
без разницы, да.
За 3-4 года.
То есть разница значительна.
Не просто значительно,
а для
это
капитала
просто
это потеря оборотов.
И... Ну, конечно, если ты там 3 года только начинаешь стройку, то есть вот от начала, как ты пошел с документами, как ты начал эту стройку, если у тебя 3 года прошло, ну, кому она уже нужна будет через 3 года?
Ну, и это объясняет, почему капитал уходит в Москву, потому что там, соответственно, это сделать проще.
Ну, в том числе, да. Ну, конечно, тут есть еще особенность нашей налоговой системы. Как мы знаем, все деньги, они, в общем-то, скапливаются в Москве, потому что у нас в Москве зарегистрирована крупнейшая компания. Ну, вот Петербургу тоже повезло, «Газпром» сюда перенесли частично. Вот. А в принципе, крупнейшие компании, которые в том числе работают на севере и в Арктике, они зарегистрированы в Москве. Соответственно, они там же платят налоги. Налог на прибыль там, и так далее. Поэтому московский бюджет, он как бы больше от этого. Mm-hmm. Вот. Насколько это справедливо, насколько это несправедливо, можно много обсуждать. Но чем ближе...
Не, ну у нас та модель, которая есть.
Тем выгоднее. Ну, такая вот модель бюджетного федерализма.
А как в Арктике устроен тогда мало? Там же, получается, рынок, ну, ничтожен. Ну, если говорить свой внутренний, да?
Да, он небольшой рынок. Там есть преимущество, связанное с доходами населения. Доходы повыше. Существенно. Ну, не то, что существенно. Но вот если мы посмотрим... Ну, опять же, где-то у меня здесь были эти оценки. Даже выше вот соотношение доходов и прожиточного минимума, оно в северных регионах, в том числе Арктики, выше, чем среднероссийское. То есть, у тебя как бы после того, как ты уже там потратил на ЖКХ, после того, как ты там ну, минимальный набор потратил как бы для выживания, у тебя остается большая разница. Вот раньше лидером была Москва, и там была разница там, в несколько раз. То есть, там 6 там, раз в лучшие годы. Это что означает? А во всех остальных регионах там в 2, в 1,5, 2
это
раза.
Возможности накопления, собственно.
Безусловно. То есть, это принципиальная разница. Поэтому там практически разница между всеми остальными регионами, она была не очень большая. То есть, если куда-то переезжать, ну, сами понимаете, то только Москву, да. Другого варианта у тебя нет, потому что все остальные, они как бы тебе не дают вот эту ренту от переезда, от того, что переезжаешь. Сейчас немножко по-другому, Москва уже не лидер, Москва там, ну, в десятке еще.
А кто сейчас
в десятке.
У нас в лидерах, кроме Москвы?
Ну, кроме Москвы, конечно, Подмосковье, Санкт-Петербург, конечно, Татарстан. А если я не ошибаюсь, ХМАО тоже, ну, вот из таких... из значимых регионов. Но эта ситуация постоянно меняется, потому что ну вот, Москва, она буквально... Нет, Москва могла вернуться в результате кризиса там, и так далее. Надо смотреть последние
данные. А как вы считаете, тенденция с чем связана? Капитал начинает децентрализовываться или что? Народ начинает разъезжаться? Ну, что это? Из-за чего это происходит?
Да, это интересно. Это, конечно, это связано с кризисами. Когда, на мой взгляд, это связано с кризисами, когда у нас сокращается, ну, вот, грубо говоря, ну, плохо сказать, рентная экономика, наверное, плохо сказать. Но, в общем, когда сокращаются, может быть, не самые нужные функции, которые во многом сконцентрированы в Москве. Плохо сказал, да, наверное?
Да, я не знаю, с точки зрения экономики не бывает плохо или хорошо. Была сверхконцентрация капитала.
Да, есть у вас сверхконцентрация капитала, и этот капитал в том числе тратится на разные сервисы, которые не всегда нужны там, экономике и так далее. Но мне трудно привести пример, я не хочу никого обижать. Вот. Ну, развлекательные, например.
Ну, да? Иносказательные, да. То есть, сфера экономики, сфера услуг,
сфера
развлечения.
Услуг, развлечения, совершенно верно, да. И, соответственно, там были высокие заработки. Ну, приходит кризис, что у нас первым самым сворачивается? А еще это был коронакризис, то есть, связанный как раз, он ударил как раз вот по многим сферам.
А, то есть, может быть, это просто в Москве, проверьте меня. То есть, получается, у нас в Москве обрушилась вот эта вот модель такой вот сверхпотребительской экономики, да, или
ну,
как,
вот
или что?
Фраза про обрушилась, я
хорошо,
поостерегся. Но, естественно, вот все эти вещи, их стало меньше, и, соответственно, ну, то есть, и доходы стали меньше. Это был как бы...
А в регионах тех, о которых вы говорите, ну, например, Татарстан, из того, что я знаю, я несколько раз бывал, участвовал в конференциях, это ну, индустриально развитый регион.
Ну, да.
То есть, это получается, что... изменилась, ну, структура самих доходов? Люди, которые заняты, да
нет,
в промышленности,
или что? Нет, ну, это же относительно. Что? Вы же понимаете, это относительный показатель. То есть, упала Москва. А. А остальные, ну, может быть, они и могли вырасти, но, скорее всего, они тоже снижались. То есть, понял. Такое, чтобы кто-то, у кого-то выросли сильно доходы, надо смотреть. Не знаю. Мне кажется, коронавирус такого не было. Предпринимательские доходы очень упали. То есть, вот от бизнеса доход, который ты получаешь от какой-то предпринимательской деятельности. Вот эти доходы, они прямо скатились до минимума в период коронакризиса. Но это понятно, почему.
То есть... Нет, причины понятны. Я сейчас на уровне социальной схемы. Я всегда, ну, экономику рассматриваю с точки зрения социальных процессов. То есть, с точки зрения социальных процессов, обеднели все, но Москва обеднела, ну, больше, чем другие.
Ну, да, получается так. Но она просто была слишком больше остальных.
Ну,
да.
Жирок как бы слишком был. Да. Все, я понял. Отлично. Да. Мне на уровне схемы, у меня все уложилось. А что в Арктике тогда в этом случае? В чем особенность арктической зоны?
Особенностей арктической зоны очень много. На самом деле, самое главное, это, конечно, издержки. Очень высокие издержки. Вот я вот пытался рассказывать про детерминизм, пассибилизм, так я не дотянулся до конца. Так вот, позвольте, да расскажу. Соответственно, вот в советский период, если можно так говорить, есть такой термин индифферизм. Ну, то есть, когда тебе, ну, не важно вообще, какие природные условия. Ну, то есть, грубо говоря, вот течет вода Кубань-реки, так кажется, да?
Куда
велят большевики, да. Вот совершенно верно. Вот мы освоим, несмотря на ни на что. Вот нам нужно, нам надо там построить заводы, построить железные дороги и так далее. И неважно, какие это издержки принесет, там, неважно, какие условия и прочее. Ну, вот такого рода политика, она привела к тому, что слишком гипертрофирована стала роль севера и арктических территорий. Вот если мы сравним, соответственно, Россию или РСФСР, да, если мы сравним с Канадой, то есть вот Канада, грубо говоря, это естественным образом развивалась, то есть, ну, без советского периода и так далее, то есть она как бы без планирование развивалось неким естественным, ну,
то есть,
способом.
Там шла капиталистическая модернизация.
Совершенно верно,
без,
да,
модернизации с помощью греческих государств.
Да,
правильно?
Ну, грубо говоря, нет. Ну, это, может быть, слишком сильно сказано, но, грубо говоря, да. То есть, некий естественный процесс, который есть в капиталистической экономике. И мы видим, что Канада, вообще говоря, она все больше и больше... Температура, средняя температура. Понимаете, вот есть температура, которая природная. То есть, мы померили температуру января, например. А мы можем эту температуру взвесить на население. Ну, то есть, грубо говоря, сколько населения у нас живет при какой температуре. Вот. И если вот так взвесить эту температуру, то окажется, что температура без всяких климатических сдвигов, она снижалась. То есть, в Канаде она становится меньше и меньше. Почему? Потому что все больше и больше людей жили вот в тоненькой полоске на границе США. Вот на юге, на самом юге. А в России же все было с точностью наоборот. То есть, вот как только наступил советский период, да, то есть, когда планирование, когда стройки большие и так далее, доля населения, живущего на севере и в Арктике в том числе, она постепенно, постоянно росла. Вот. И там разница была очень большая. Но у меня есть тут оценки, существенная разница. То есть, ну, там в Канаде она в 90-м году была минус 8,9 градусов Цельсия, это среднеянварская температура, а в СССР, в РСФСР она была минус 12,6. Вот. Но, правда, мы пересчитали на 16-й год в своей работе, у нас получилось, что Россия сейчас, вот к 16-му году, уже вернулась обратно к Канаде 90-го года.
Это значит, что у нас уехали люди с севера?
Совершенно верно, да. Ну, это очевидно, закрылись предприятия, которые при новых условиях, то есть с сокращением финансирования, государственных дотаций, в том числе и северных надбавок, они стали неконкурентоспособны, зарплаты стали неконкурентоспособны, и люди постепенно потянулись на юг, к лучшей жизни и так далее. Ну, там типичный пример, наверное, Воркута. Такой самый яркий пример. Да, это потихонечку обезлюдивший город. И в целом Коми, конечно, обезлюдивающая.
То есть, получается, территория. Проверьте меня, это на понимание вопрос. После завершения советской модернизации, когда государство массово стимулировало именно жить на севере, мы теперь, судя по показателям вот этих приблизились к Канаде, значит, мы, в общем-то, наша интенсивность освоения такая же, как канадская, то есть вот такая естественно-капиталистическая, да, то есть народ...
Приблизились. Ну, приблизились. Канада же тоже прошла уже свой путь, то есть это к 90-м годам, Канаде 90-х годов, она тоже прошла свой путь, так что вполне возможно, у них еще ниже стала температура, все. То есть они все еще на юг двигаются. И надо сказать, в принципе, мы смотрели не только по Канаде, это вот этот вот южный вектор, он есть не только в Канаде, во многих странах его можно наблюдать. То есть люди стремятся жить более комфортных климатических условиях. И там же, надо сказать, в этих климатических условиях сейчас располагаются очень крупные центры, там, инновационные, промышленные, ну, вот, например, Кремниевая долина, то есть, где самые главные инновации существуют, ну, на нашей планете создаются там айфоны и прочее, Кремниевая долина и новые стартапы. Также, в общем-то, большую роль играет тот же Флорида, да, то есть штат Флорида в США, который совершенно не играл эту роль еще там 40 лет назад и так далее. То же самое можно сказать о Шанхае в Китае, да, то есть
это гигантские. Но это все-таки теплые и приятные территории для жизни.
Да, да, ну вот в том-то я и говорю, что потихонечку население туда сдвигалось, то есть доля вот этих южных приятных территорий и Краснодарского края. Краснодар – это один из самых быстрорастущих городов нашей страны. Очевидно, что вот люди, которые там с севера, в том числе, там, когда они
Севастополь уже вырос за эти
годы. Севастополь тоже. Но Севастополь там прирезали территорию, то есть там сложно сказать, сам он вырос или благодаря вот этим прирезкам. Вот. Но, в принципе, я согласен, он растет, конечно, растет.
Ну, агломерации вокруг Ростова, то есть, ну, это же еще основано, я говорю, социальным поведением. Человек зарабатывает деньги, ну, я сам просто из Сибири, да, я вот, ну, в Сибири, это не Арктика, но ближе к все-таки Арктике,
да, чем север. К Сибирь, север.
Север. И вот, ну, вот ты реализовался, ну, не хочешь, то есть, у тебя нет офшорной психологии. Во-первых, ты не заработал столько, чтобы стать офшорной аристократией, но заработал, да, но ты не хочешь, ну, тяжело все-таки, ну, ну, объективно, вот мой родной Новосибирск. Ну, жесткий там климат. Ну, очень-очень жесткий.
Ну, Новосибирск еще терпимо. Ну, вот сравнить.
Ну, имею в виду, даже в Новосибирске климат очень жесткий, как, ну, и в, да, как в Казахстане. Да. То есть это очень, да, жесткий климат, и поэтому человек, реализовавший себя и уже, ну, обеспечивший, он принимает решение, ну, той самой релокации, ну, о которой говорят экономисты. Но просто в Европе эта система офшоров, она, ну, разные юрисдикции, а Россия слишком большая. То есть, ты можешь внутри России релоцировать свой бизнес. И вот для меня... Это к чему вопрос? Я вот хочу найти ответ. И вот, а в чем мотивация бизнеса в Арктике малого и среднего? Ну, я из того, что вижу, к сожалению, вот с людьми общаюсь, мотивация такая: да, надо заработать, да, мы здесь можем реализоваться, но потом, заработав капитал, все равно Петербург, ну, все равно там кто на юг. Вот как это на уровне мотивационной части? Вот вы говорите про издержки, а вот как их, ну, то ли преодолевать, то ли как это работать с этим?
Ну, понимаете, тут на самом деле еще и такая... Ну, вообще непонятно. То есть, вот это же геополитический вопрос. То есть, нам нужна Арктика, не нужна Арктика.
Ну, жители там вахта, да?
Жители вахта, да. То есть, ведь это же непростой вопрос. То есть, экономически, наверное, ответ, что вахта. Экономически. Ну, то есть, если мы просто посчитали эффективность. То есть, вот если мы считаем, какая есть отдача от южных территорий, какая есть отдача от северных территорий. В том числе и за малый бизнес. Вот смотрите, например, вы создаете, строите какой-нибудь, ну, реализуете какой-нибудь инвестиционный проект где-нибудь в Краснодарском крае. У вас вокруг вашего проекта уже множество сервисов бегает. Множество людей, которые открывают рядом там, ну, вот все что угодно. Вы там пляж какой-нибудь открыли, что-нибудь там очистили, не знаю, насыпали и так далее. У вас рядом множество бизнесов сразу, сервисов образуются, которые вот мультипликативным эффектом – это стройка, это гостиницы, это рестораны, это... Ну, вот я могу до бесконечности продолжать. Это развлечения и так далее. Вот то же самое попробуйте сделать где-нибудь на Белом море. Вот. То есть, отдача будет минимальна от этого. Поэтому экономически, безусловно, наверное, это не самая эффективная история с точки зрения постоянного проживания, наверное, и с точки зрения развития там крупных городов и прочее, прочее, прочее. Но с точки зрения геостратегических там интересов, наверное, это важная территория. Вот видите, тут сразу возникает противоречие. Почему? Ну, потому что это наш ну, я не хочу говорить единственный выход, но это наш выход в мировой океан. То есть, ну вот, понимаете,
неконтролируемый.
Совершенно верно. Балтийское море закрыто, Черное море, мы тоже знаем, что оно закрыто.
Ну, еще теоретически Тихий, но это другая сторона.
А тоже Япония. Ну, тоже Япония. Тоже как бы, ну, вроде как открыто, но с другой стороны тоже рядом Япония и так далее. Вот, поэтому, конечно, вот разговоры там про Северный морской путь и про, соответственно, там освоение Арктики, они во многом имеют геостратегическое значение и прочее, прочее. А, и второе геостратегическое значение, конечно, это минерально-сырьевая база. То есть, ну, я не хочу сказать, а где же нам тогда добывать, да? Но в какой-то момент может и такой быть вопрос, то есть, а где же еще нам добывать? Ну, очевидно, что там шельфовые месторождения и так далее. Это все, если осваивается крупным бизнесом, то есть, малый бизнес не может, но это огромные деньги, гигантские деньги. Вот я тут себе для, так сказать, для развлечения выписал, если позволите, по поводу издержек, да? Какие издержки есть, соответственно, в Арктике по сравнению с обычной территорией. Я прошу прощения.
Вот, давайте спокойно.
Смотрите, вот вы знаете, да, что уже наверняка обсуждали это, что есть ледокол, проект «Лидер ледокол». Вот я не знаю, насколько это оценки, я не специалист совершенно, но я просто посмотрел. А по последним оценкам, там один ледокол будет стоить 130 миллиардов рублей. Ну, это вот, когда он будет выпущен, там, может, к 30-му году и так далее. А для сравнения, вот 130 миллиардов, для сравнения 132 миллиарда – это весь федеральный проект на современную школу. 132 миллиарда. То есть, вот один ледокол, все школьное образование. Или же это весь наш нацпроект образования, то есть, вот нацпроект, который все, и вузы, и все. Вот весь проект нацобразования в 2021 году. Еще интереснее.
Давай объясним. Это речь не идет об зарплате учителям и всем остальным. Это инвестиции государства
в развитие
целевые, именно после там, образования. Там где-то построили училище, школу, где-то школу, где-то переквалификацию учителей.
Общежитие.
Ну да, то есть это целевое это использование.
Проект. Да, 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 совершенно верно. Ну так и ледокол, это же не про зарплату.
Я объясняю зрителям просто, чтобы не думали.
Ну да, ну в общем, грубо говоря, вот если грубо так сравнивать, то это вот один такой год нашего национального
проекта. А ледокольный флот у нас...
Один ледокол, да, получается. Еще интереснее, это я посмотрел валовый региональный продукт, то есть это объем экономики. У Адыгеи 132 миллиарда. Угу. То есть, один ледокол – это один годовой продукт одного региона.
Республики
Адыгея. Ну, республика Адыгея, да. Еще меньше у Тывы, у Калмыкии. Еще меньше. То есть, они меньше ледокол. Вот, это я для понимания уровня издержек. Просто не всегда это понятно.
Большое видится на расстоянии.
Большое видится на расстоянии, совершенно верно. А на что это издержки еще? Это я только про вот про транспортный путь, то есть, вот ледокол, который может круглогодично проложить вот этот путь, по которому не хочу вдаваться в дискуссии и так далее, но пока непонятно, что возить. То есть, вот по западному направлению мы понимаем, что возить, и возим.
Ну, что называется венчурные инвестиции, да, то есть, это...
Это хорошо, если... Понимаете, венчурные инвестиции, они должны все-таки... Ну, да, они... Ну, да, вы правы, да. Получается, что это очень крупные венчурные инвестиции. Совершенно верно. Просто проблема с государственными венчурными инвестициями в том, что как бы, чиновник, вот, какой бы он хороший, профессиональный, квалифицированный не был, он как бы не занимается инвестициями. То есть, инвестициями занимаются специально там, на свой страх и риск так называемые венчурные инвесторы. Чиновник не занимается этим. И очень часто так бывает, что вкладываются большие деньги, а проект как бы уже не нужен рынку. Ну вот, то есть мы долго-долго что-то... Я не говорю про ледокол, я понятия не имею. В текущих условиях, может быть, даже очень нужен. Вот, опять же, говоря о геостратегических интересах и прочее, прочее. Но вот есть другие были проекты. Вот, например, в Усолье-Сибирском строился завод в свое время, Роснановский завод. Вот, довольно большие объем средств был потрачен. Ну, то есть, это не секретная какая-то информация. Ты можешь прочитать в Википедии спокойно. Был потрачен большой объем средств, но пока строили этот завод, его строили, естественно, много лет, большой, крупный завод, пока его строили, оказалось, что технологии ушли немножко вперед. И как бы продукция, которую он может выпускать, опять же, за что купил, за то и продаю. Да? Эта продукция уже на рынке, рынком будет не востребована.
То есть, цена недочета и ошибки в арктической зоне будет обходиться очень дорого.
Да, совершенно верно. В разы выше, я понимаю, да? Конечно. Тем более, понимаю, что это же не деньги частных инвесторов часто, а деньги государства, то есть бюджетные. Ну, все-таки некрасиво, наверное, вот этими цифрами, но, грубо говоря, вот вы потратили деньги на современную школу, да, то есть, вот вместо того, чтобы восстановить школу там в каком-нибудь регионе, а даже не в одном регионе, да, там школу, 20, 30, 40 и так далее, вы можете реализовать какой-то проект, который не взлетит. Вот. Поэтому риски действительно очень большие.
То есть, у нас получается две дилеммы. Одна дилемма жизнь или вахта, с одной стороны, да. А с другой стороны дилемма, делать ли те самые венчурные инвестиции огромные или вкладывать в какую-то понятную, например, социалку на территории, где живет много людей.
Да, да? И так было всегда, собственно. Это никакой не дилемма сегодняшнего, скажем так.
И что говорит наука современная про эти дилеммы тогда?
Ну, я, как уже сказал, экономическая наука считает, что, конечно, ну, тут несколько ответов. Во-первых, безусловно, эффективнее вахта. И проекты, если реализуются, они должны быть как минимум частно-государственные, а лучше вообще частные. То есть, вот если частный бизнес решил за это взяться, пожалуйста. А дело государства – это создавать условия. То есть, это действительно вот там социальная инфраструктура, там, может быть, какие-то налоговые льготы, может быть, еще что-то там, и так далее. Ну, вот тот же там Норвегия. Канада. Ведь есть же регионы, которые осваивают север, правильно? И там не государственные проекты. То есть, государство создает какие-то налоговые льготы. Там, например, ну, очень известный пример там, Норвегии. Там старается, чтобы крупные компании взаимодействовали с малым местным бизнесом местным. То есть, так настойчиво предлагает им такие проекты. Там, ну, что еще? Создают социальную благоприятную инфраструктуру для тех, кто там все-таки будет жить. Все-таки, не, ну, вахта-вахта, я все равно есть поселение где-то.
Ну, вот в Норвегии рассказывали, там именно на вузы сделан упор, что очень много именно арктических открывается.
Есть и такое тоже, да. Действительно, да, вот Надежда Юрьевна Замятина, она любит рассказывать, они провели исследования по всем городам Арктики, да, и они посмотрели, она любит задавать это всегда журналистам, этот вопрос этот, как вы думаете, какая самая главная специализация городов в Арктике? В зарубежной Арктике. Не в нашей, а в зарубежной.
Это образование?
Да. Образование, да. Совершенно верно. А, ну, хотя бы вот пример. У меня даже есть знакомые, которые на Шпицбергене. Крупные университеты, они работают на Шпицбергене.
Нет, я-то вообще сторонник выхода из этого нашего кризиса глобального капитализма, в который мы зашли, что Россия должна именно в образование вкладывать, в принципе, не только в Арктике. То есть, только повышение, но не в печать дипломов, которая в 90-е у нас превратилась. У нас же как бы образование разделилось на, ну, две такие. Да? Есть одно — продажа дипломов. Ну, как, ну, ты должен
получить... Или отсрочка от армии.
Или отсрочка от армии. Да. Да? Или вообще отсрочка от взрослой жизни. Да? То есть, можно еще 5 лет попинать балду. Да? А другое — это то, что было сохранено. Это узкоспециализированная, ну, например, там, нефтянка та же. Да? То есть, ты если не обучишься на бурильщика, ты не станешь бурильщиком,
ну, да,
по роликам по Ютубу. Да? И вот, соответственно, вот эта часть здорового образования, которая у нас осталась, в первую очередь там, техническое, военное и так далее, выходом из кризиса только если мы это все расширим на всю страну, потому что у нас, ну, деквалификация юристов там выше крыши.
Это... Есть такая проблема, да.
И в Арктике, я думаю, а в Арктике это сверхактуально, потому что там как раз вот эта узкая, точная, профессиональная необходимая специализация.
Есть и такое, да. Но есть еще и особенности Арктики, то есть, которые тоже нужно учитывать. Это как раз это, собственно говоря, перспективное направление и для предпринимательства. И для обучения, и для предпринимательства. Ну, там связанное с энергоэффективностью, да, как создать такую систему, чтобы она была максимально энергоэффективной. Может быть, даже изолированные энергосистемы. Да? А потом это все, что связано, например, со строительством на вечной мерзлоте. Мы понимаем, что климат меняется, мерзлота тает, ущербы резко возрастают у всех, и у людей, и у бизнесов, и так далее, тоже как адаптироваться к этому. Потом, ну, те же самые просто исследования природы, да, естественно, научные исследования, рациональное природопользование, да, то есть как нам не уничтожить полностью природную среду, вот это очень-очень-очень уязвимо в Арктике. И это одновременно и отдельные направления образования исследований, и отдельные возможные направления для предпринимателей, то есть что бы они могли делать, выпускаясь из этих вузов. Я вообще считаю, и в принципе это очень важно для нашей страны, есть такое понятие «предпринимательский университет». Это не в смысле, что денежку зарабатывать, а в смысле, что он готовит предпринимателей. То есть, грубо говоря, дает удочку, да, а не рыбку. То есть ты получаешь не профессию. Ну, то есть, ты, понятно, получаешь профессию, но кроме своей профессии ты еще получаешь обучение предпринимательству. То есть, тебя должны в том числе учить, как открыть бизнес, как его вести и прочее, прочее. Самый такой красивый пример – это, конечно, Стэнфорд. Потому что оттуда выпускники – это и Стив Джобс, и масса других. И вот по расчетам Стэнфорд сейчас боюсь соврать, но, в общем, выпускники Стэнфорда – это триллионы долларов уже. Представляете? То есть, это гигантский размер выручки тех компаний, которые они создали. И все начиналось там, даже там 60-е, даже раньше все начиналось. И первые, когда все об этом говорили, все как бы крутили виска. Ну, то есть, какая-то глупость какая-то. Университет – это образовательная организация. Он должен готовить кадры. Чего вы какую-то, ну, вы говорите какую-то глупость. Какие предприниматели? В каком университете? О чем вы? Вот есть профессор, он преподает, там, в свободное время занимается наукой. Ну, ладно, наукой университет еще должен заниматься. Окей, хорошо. Но предприниматель – это какой-то бред. Вот. И постепенно, когда вот эти вот люди, профессора, постепенно, когда они вместе с компаниями открывали свои бизнесы, когда они со своими выпускниками открывали бизнесы, постепенно, когда эти люди становились самыми уважаемыми в университете, среда изменилась. То есть в Стэнфорде постепенно все преподаватели стали думать, а что бы мне вот, а как бы мне так, а где бы... И то же самое со студентами, они тоже начали так же думать. А у нас есть такие же примеры, кстати говоря, близко к Арктике, ну, на севере. Это Томский, ТУСУР, Томский университет радиоэлектроники, систем управления. Ну, трудно мне переводить всегда ТУСУР. Ну, в общем, университет систем управления, радиоуправления, как-то так он называется. Вот. Да, в принципе, Томский университет, они ориентированы вот в том числе на подготовку предпринимателей, технологических предпринимателей и так далее. Наши ФТИ, ну, наш российский МФТИ тоже такой крупный центр подготовки довольно известных предпринимателей.
Ну, тут нужно просто объяснить, ну, и для себя, и зрителям, что вот это так называемое высокотехнологичное предпринимательство, это, ну, не ритейл, да? То есть, это надо понимать, как работает государство, потому что это программы, госзаказы, участие в госпрограммах, ты часто выступаешь подрядчиком у всяких концернов, которые там входят в самолетные. То есть, это ты есть. Должен быть одновременно квалифицированным юристом, понимает, как работает законодательная база. То есть, ты не,
в России это, ты всегда должен быть юристом.
Но, а тут особенно. То есть, тут особенно, если ты, например, да, ритейл, что... ты больше налоговиком должен быть. Ну, понимать, где у тебя какие вычеты.
Ну, может быть, да, да.
А
да.
Вот в этой части ты должен понимать законодательную базу.
Это раз. Законодательство раз. Технология, саму технологию.
Это вообще основа, да.
А потом ты еще должен понимать, как управлять людьми. Ведь это ж не завод и не солдаты. Понимаете? То есть, это люди, ну, там, как бы, есть же
это всегда... больше там есть лабораторная часть, где вообще гении, которых ты должен выращивать,
ты должен,
да?
Общаться с ними, то есть, ты должен их заинтересовать и прочее. Это очень непростая история. И это не все. И еще четвертая часть – это ты должен быть еще и как бы финансистом, венчурным стартапером. То есть, ты должен привлекать деньги. Это не обязательно
под тебя должны давать, это еще очень важно.
Да, да, конечно, верят в тебя. То есть, ты лицо компании, верят в тебя, да. Да,
ну, в этом смысле пример – это вот наш ленинградско-петербургский Дуров, да?
Да,
то есть, как бы
да,
ни относились, да. Это вот человек, который сначала реализовал себя в среде
серийный предприниматель.
Студенческой. Ну, да. То есть, изначальный капитал, он как бы даже во многом паразитировал на аудитории. Ну, потому что студенты, просто нужно было общаться. Да? А потом это вывел первый стартап, когда в него уже инвестировали в один проект. Третий, ну и вот уже даже попытка с криптовалютой, это же попытка выйти уже на глобальный стартап.
Ну, Telegram – это глобальный стартап.
Ну, он уже продукт, он уже даже не стартап, он уже, это уже бизнес работающий,
ну,
да?
Ну, безусловно,
а все-таки с токеном ему, ну, не дали дать стартап, ну, почему? Потому что он залез уже, ну, слишком большой бизнес, уж слишком серьезных дядей, я думаю.
Трудно.
Ну, не будем
комментировать, не могу ничего сказать, но пример очень хороший, да, это, наверное, один из наших самых известных примеров, и действительно, вот оценки, последние оценки Telegram, капитализация, да, этой компании Telegram, они очень высокие, то есть есть основания говорить, что это даже единорог. То есть единорог – это компания, у которой капитализация, ну, то есть, грубо говоря, ее стоимость, грубо говоря, ее полная стоимость равна, там, на бирже, если бы она торговалась и прочее, равна больше миллиарда долларов, вот, 1 миллиарда долларов. Это называется компания-единороги. В России нет таких компаний, нет. То есть, вот, казалось бы, сразу вот у меня, я когда это слышу, у меня сразу вот как бы возмущение. Ну, как же, у нас же Яндекс, это же конкурент Google, у нас же Mail.ru, это там конкурент Gmail, ну, того же Google, получается, там. У нас же там Касперский, глобальная компания, у нас же масса других очень крупных, успешных компаний и так далее, там, в IT-сфере, не только в IT-сфере. Но нет, ни одна из них официально не оценивается как в 1 миллиард долларов. Вот Telegram, еще есть компания InDrive, очень красивый кейс, как раз арктический кейс. А если мы считаем Саху-Якутию Арктикой, а большинство все-таки считает.
Считаем.
Да, считаем. То, ну, я официально. Очень зимний, соответственно, ночью. Грубо говоря, температура в Якутске опустилась там, ну, минус 60 там, или даже больше. Перестали работать общественный транспорт, перестали такси ездить. Все как бы заглохло. Вот. Никто не хотел выбираться никуда. А людям там надо куда-то ехать, надо что-то делать и так далее. И вот сначала для своих там знакомых, друзей и так далее человек создал аукцион. Я, к сожалению, не помню фамилию. Создал аукцион. Компания называется InDrive. Сейчас она так называется, создал аукцион, на котором, ну, собственно, как вот мы раньше ловили таксистов, сейчас Яндекс есть, там Яндекс.Такси и так далее, а вот как раньше там назначается цена, если кто-то хочет везти, то соглашается и везет, но не хочет, значит, тебе надо поднять чуть-чуть цену, тогда кто-нибудь согласится. Вот, ну и суть, сначала это даже был какой-то чатик где-то, может быть, даже ВКонтакте, я не боюсь соврать, ну, в общем, сначала какой-то чатик, потом это все в приложение. И сейчас это полноценный единорог. Но, конечно, для того, чтобы стать единорогом, она, конечно, ушла из России. То есть, она зарегистрирована.
А в каких странах? Она уже, ну, глобально.
Глобально, да. Но я могу ошибаться, но мне кажется, она уже есть и в США, и в Латинской Америке. То есть, это крупная глобальная компания, работающая на глобальном рынке. Боюсь врать, где штаб-квартира. Могу сказать что-то вроде Лондона, но боюсь соврать. Наверняка их несколько штаб-квартир.
Какие молодцы ребята.
А в разных местах. А вот InDrive по самой последней оценке, то есть у них венчурные инвесторы вкладывают деньги, по самой последней оценке больше миллиарда долларов. Но это понятно до последних событий.
Проверьте меня. То есть, я просто делаю выводы, да, как я все-таки любитель, и я разбираюсь в теме, да, то есть, проверьте мой вывод. Правильно ли я понимаю, что вот этот вот, не люблю слово кейс, пример. Якутский,
да,
показывает, что тяжелые климатические условия являются, ну, в данном случае, даже двигателем, ну, первопричиной для создания продукта того самого инновационного, который можно потом на весь мир... Это же из-за морозов было, минус 60,
да,
правильно,
да,
же я понимаю?
Правильно, совершенно верно. Но просто это как бы случай.
Но он показательный.
Он может быть показательным, если мы статистику среднюю возьмем, то есть, например, есть такой показатель инновационная активность компании. То есть доля компаний, которые там, ну, проводили там, ну, там, новые технологии внедряли, там, обучали своих сотрудников и так далее. Но какую-то инновационную активность вели. Вот если мы на него посмотрим, он все-таки в Арктике ниже. и на севере ниже. На севере чуть-чуть пониже, а в Арктике прям сильно пониже. То есть на общей выборке, это не работает. Но вот такие вот кейсы, такие вот случаи, примеры, когда что-то вот рвануло, да, благодаря там энтузиазму местному и прочее, прочее, они действительно есть. Ну, нельзя и забывать там, что север, он же долгое время был самым привлекательным для пассионариев. Ну, то есть, что такое пассионарий? Это вот человек с какой-то внутренней энергией, то есть, вот человек, у которого страсти, да.
Готов сделать больше, чем да, от него даже просят.
Да, да, совершенно верно, именно так. Вот север долгое время, конечно, привлекал таких людей. Это вот романтика севера, ну, вы сами, я думаю, понимаете, все, собственно, Новосибирск в том числе основан именно такими людьми. Ну, так вот, еще один интересный пример, это вот, сейчас боюсь сказать, Додо Пицца. Додо Пицца.
Сыктывкар,
да. Совершенно верно, да. Я вот читал книгу, его биографию основателя. Соответственно, тоже там рассказывалось о больших-больших проблемах, с которыми сталкивается на самом деле любой бизнес. Но, тем не менее, вот удалось им продвинуться. И довольно инновационно активная компания. В том смысле, что вот в некоторых городах до появления вот этой пиццерии вообще нельзя было купить нормальную пиццу. Ну, вот нельзя было. Вот сейчас же это сеть федеральная, сейчас они пришли уже во все даже маленькие.
Даже уже отчасти международные, они уже есть как минимум в Беларуси.
Ну да, и еще они намного шум наделали, когда они пытались дронами доставлять пиццу.
Было,
у них,
да.
Правда, не получилось, да. Но тоже ведь история исключительно такая северная, заметьте. То есть ведь это для севера тоже очень актуально. Там, если бы действительно удалось это добиться, то есть расстояния большие, холодно и так далее, да. То есть, вот если, например, грузовые дроны, они могли бы в условиях бездорожья могли бы быть такой очень перспективной технологией.
А я вот знаете, чего жду, Степан Петрович? Я жду, когда наконец-то у нас поймут, что надо рынок одежды арктический забирать. Потому что это сейчас монополия шведов, финнов,
американцев,
канадцев и униформы в первую очередь. А да. Учитывая сейчас курсовое падение, санкции, то есть, оно стало вообще неадекватно дорогое. То есть, выгодно этим, очень выгодно заниматься.
Выгодно, но это не вопрос, мне кажется, к арктическим предпринимателям, потому что для этого нужны технологии. То есть, вот это как раз хай-тек, мне кажется.
Ну, это та самая инновация, о которой вы
правильно
говорите.
Но для этого у вас должен быть крупный... Я даже не знаю, что нужно. Вот видите, то есть, это что? Это должен быть крупный центр химической промышленности, правильно?
Это должен быть
мы
заказ.
Же не из Гагар собираемся шить эту одежду, а, нет, наверное, конечно. Из новых каких-то.
Из новых технологий.
Тогда их нужно иметь, нужно уметь это делать. Я к стыду своему совершенно не понимаю, что сейчас происходит с нашей легкой промышленностью. Понятно, что в 90-е она полностью была там уничтожена практически, там в большинстве регионов остались там какие-то островки и так далее. А что сейчас с ней происходит, вот мне очень сложно сказать. Но у меня есть подозрение, что не так много у нас технологий по этому поводу. Вы правильно сказали, это, конечно, очень востребовано,
я могу,
но это надо уметь.
Подарить, так сказать, ну... Мы делали как раз исследование по легкой промышленности. Ага. У меня есть, ну, у нас, я еще параллельно шеф-редактор, у нас там есть сонар, ну, посвященный евразийской интеграции. То есть, угу. Ну, это моя. Но мы делали как раз про легкую промышленность России, Белоруссии, угу. Киргизии сравнивали, да. Ну, вот на рынке униформы, это как раз тоже спецткань, да, это то, что на самом деле это огромный рынок у нас, ну, все МВД,
нет,
армия.
Нет, спецткани, это понятно.
Там, и вот арктическая история, ну, вот когда, это будет на этот контур. Ложиться.
Вы поймите, спецткань – это одно. Она не обязательно должна соответствовать минус 50. Точнее, она и не соответствует минус 50.
Мощности
точно.
Для производства, грубо говоря,
а технологии
есть.
Нет.
А с технологиями самые главные вопросы. Да. И поэтому без госзаказа, ну вот опять же, вот из того, что я вижу, грубо говоря, у наших корпораций должны, как всегда, сформировать рынок. Ну как? Ну вот представляете, какая-то любая наша корпорация, которая добывает. Сколько ей нужна униформа, да?
Ну, да, это...
Нет, и какой это рынок? И он теперь становится административным. То есть, у нас же особенность нашей, ну, новой реальности экономической, да, что теперь уже корпорация, даже если захочет в Норвегии, она ей и не дадут что-то закупить, да?
Да, есть такое.
И еще это будут все сделки с недружественными странами, да. Судя по, ну, решению нашего правительства.
Да.
Теперь будут,
да.
регулироваться правительством. Теперь хочется, не захочется, все равно придется это делать.
Ну, пока есть Китай, то есть можно переориентировать. Индия та же самая. Вопрос, насколько у них там есть такие технологии по поводу севера. Поэтому, да, я согласен, это интересное направление. Нет, на самом деле направлений-то очень много, которые возникают. Вот мы делали, собственно говоря, хотел подвести к этому, мы делали исследования. Что же, собственно говоря, произойдет? Сейчас мы знаем, что вот многие иностранные компании уходят из России там, или приостанавливают действие, то есть деятельность. Они не уходят, но говорят, что... Да, на паузу ставят, скажем так. Это там и даже Kia был очень, так сказать, повлиял очень на массовое создание. Там Макдональдс, хотя я вот сейчас зашел в Макдональдс, просто для интереса прошелся, вроде работает. Вот, обещали... закрыть.
С 15-го, по-моему. Сегодня, то есть.
Сегодня, то есть последний день. Понятно. Вот мы посчитали, сколько вообще, говоря, в России компаний таких с иностранной собственностью из недружественных стран.
Угу.
Их где-то примерно 23 тысячи. Примерно 23 тысячи этих компаний. Надо сказать, что очень большая из них часть – это компании из Кипра.
То есть фиктивные иностранцы.
То есть фиктивные, да. Причем есть очень крупные российские компании, которые почему-то зарегистрированы на Кипре. То есть есть некие вопросы. И занято в этих компаниях 836 тысяч человек. То есть под миллион. Под миллион. И если вот, как вы понимаете, если они действительно все выйдут, это самый такой пессимистичный вариант, но если действительно они перестанут функционирует, то есть это увеличение, существенное увеличение процентов на 19 численности безработных. Но понятно, это... что этот сценарий...
Сейчас...
Не хочется мне говорить.
Давайте тоже просто объясним зрителям.
Но надо понимать, что вот самый худший сценарий мы тоже должны рассматривать. И...
Ну, самый худший, смотрите, это 800 тысяч, ну, грубо говоря, миллион работающих.
Да.
Но это же, как вы говорите, там, это до 5 миллионов смежных и подрядных.
Совершенно верно, да.
И еще плюс члены семьи, это надо умножить минимум на 3.
Да,
то есть,
да,
это
да,
плюс 5 смежников, плюс 3 семьи, это уже 9 миллионов.
Это существенно.
Пострадавших.
Да. Но, не знаю, там, для жителей регионов могу сказать, что 54% этих занятых – это Москва. Понятно, что большинство – это Москва. Петербургу не так везет, это где-то 14%. Ну, и в Арктике, вот мы тут посчитали, совсем какая-то мелочь. Очевидно, там, ну, я даже не знаю, с чем это связано, меньше 100 человек в Арктике. На всю Арктику меньше 100 человек. Ну, понятно, что это связано и с импортозамещением, так называемым, проще, проще. То есть, ограничением для иностранных инвесторов в Арктике, в том числе, и так далее. Но, тем не менее, вот есть регионы, где у нас безработица может вырасти почти в два раза. Это, например, ну, в абсолютном значении. То есть, вот была 100 тысяч, вырастет в два раза, будет 200 тысяч. Вот это Москва, Санкт-Петербург и Калининградская область. Наша самая ближайшая как раз.
Все интегрированы в западную экономику.
Ну, безусловно, да. Конечно, Калининградская область ближе всех. Ну, и Питер, собственно, ближе всех. Вот. Ну, а Москва, потому что глобальный город, очевидно. В целом риски на севере, они, конечно, меньше гораздо. Вот Сахалинская область выделяется, там на 10% может увеличиться безработица, численность безработных. В Архангельской области на 7%. Ну, в Карелии тоже там на 3-4%. Понятно, что связи с Финляндией и прочее. Но есть другие риски, связанные вот то, о чем вы говорили, да, то есть смежники и прочее, в том числе и Арктику тоже могут они коснуться, эти риски. Мы не понимаем, что будет происходить глобально, мы не понимаем, что будет происходить с нефтегазом. Ну, честно, не понимаем, потому что вот обсуждают в том числе и санкции в отношении нашего нефтегазового сектора. Конечно, для Арктики это будет очень тяжело. Очень тяжело.
Ну, потому что это профильные...
Профиль, да, и крупные корпорации, и господи, да, и для всей страны, что уж там греха таить, да, для всей страны тоже это в некоторые годы, я уже говорил, до 40% нашего бюджета было. Было в некоторые годы. Вот. На самом деле здесь есть определенные перспективы и даже необходимость развития малого бизнеса. Не только в Арктике, а в целом для страны. Вот, малый бизнес – это, конечно, такой основной источник рабочих мест, скажем так. Ну, не то, что не могу сказать основной, но вот в периоды кризисов периода кризиса.
Это инструмент самозанятости.
Совершенно верно. Инструмент самозанятости. Еще есть такое выражение – вынужденные предприниматели, вынужденные. То есть, когда...
Ну, семья кормит сама себя и еще двух человек.
Да. Да, именно так. Вот в периоды кризисов, очевидно, малый и средний бизнес – такой способ уйти.
Я просто человек, который в юности прошел путь мелкого буржуа. Для того, чтобы испытать это, ну как, я был, там было несколько магазинов, и я пытался ими управлять, совсем еще 20 с чем-то лет было. И мне было интересно именно понять, ну, эту структуру, ну, что такое мелкий бизнес. Да? И я понял, что это ячейка 3-5 человек.
Ну,
вот оптимально.
Микро, да, микро.
Ну, микро, нет. А потом ты можешь масштабировать. Еще одну ячейку организовать 3-5 человек.
Можешь.
Как нас звездочки учили. То есть, помнишь, в школе, да, вот звездочки. Вот 5 человек больше контролировать сложно. Дальше у тебя уже начинаются сложные системы управления. У тебя уже бизнес-администрирование начинается. И у тебя, ну, это уже другой принцип подхода.
Согласен, совершенно верно, да. Вот у нас есть расчеты интересные, мне кажется, можно было бы озвучить их. Вот одно новое предприятие, например, в среднем, одно новое предприятие в малом бизнесе, оно создает до 10 новых рабочих мест в среднем. Это выжившее. Угу. То есть открылось, там, например, 6 предприятий, через годик из них выживет там 2 или 3. Вот они создадут 10 новых рабочих мест. А технологический стартап, если он выживет, 60 рабочих мест.
То есть, КПД в 10?
Да, совершенно верно. Ну, это и понятно. То есть, там требуется гораздо... Совершенно, ну, вот купи-продай, тебе не нужно много сотрудников для этого. А когда ты там разрабатываешь вот тот же пример с одеждой, которая очень сложно разработать, тебе нужен химик, тебе нужен технолог, тебе нужен там, специалист по маркетингу, тебе нужен специалист по общению с государственной структурой. Ну, мы уже перечисляли и так далее. То есть, очень сложно, и это создает больше бизнеса, больше рентабельности, больше бизнеса создает.
Это почему я в своем представлении... Ну, как я провожу разграничение мелкий и средний бизнес для людей? Мелкий бизнес, у тебя все, кто заняты, все генерируют добавленную стоимость. Продавец, грузчик, ну, то есть, все вот. А в средний бизнес, это когда у тебя уже появляются отделы, которые требуют затраты, от них нет прямого, ну,
да,
прямой экономической
прямого
отдачи.
Нет, но, может,
но на втором, на третьем, большой, на четвертом цикле, а крупный бизнес, когда у тебя уже есть такие отделы, которые как бы с точки зрения бизнеса, они вроде даже убыточные, но это целые институты у тебя, да? Ну, как, например, там институт бурения какого-нибудь, да? Он прямой прибыли не приносит, но производит такое количество специалистов в отрасль, которые на, ну, на втором этапе приносят, в общем-то, прибыли. Поэтому вот, ну, вот такое вот оперативное определение мелкого среднего бизнеса, мне кажется,
да, да,
для
можно
понимания...
и так сказать. Можно и так сказать, да. Ну, есть формальные критерии малого и среднего бизнеса. Это там до 10 человек. Это у нас так, сейчас я боюсь, что соврал, да. Малый бизнес, нет, микробизнес, это до 15 человек.
Но это вы говорите средний, про налоговые категории.
Да, 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 да. То есть малый это до 100. И средний до 250, если я не ошибся.
Но это налоговые критерии, в первую очередь.
В том числе. Это для определения, что ты относишься к малому и среднему, субъекту малого и среднего бизнеса. Это важно для налогового. То есть, это там, например, если ты по упрощенной системе налогообложения. Ну, там, на самом деле, свои тоже есть критерии по выручке. Это важно для получения государственной поддержки. Вот в период вот этого так называемого коронакризиса, да, в период пандемии, предприятие для того, чтобы получить поддержку, оно должно быть относиться к субъектам малого и среднего бизнеса. Есть специальный реестр, который...
Формальные критерии, под которые ты,
да,
должен быть.
И ты должен туда попасть. И многие компании, они, скажем так, относились к этому не очень, как-то сказать... Какой термин ты используешь?
Ответственно.
Да, вот, не очень ответственно, им это было неинтересно, они никогда не пользовались господдержкой. На самом деле, 92% всех компаний в России никогда не пользуются никакой господдержкой. Вот. А поэтому они не сдавали отчетность там отдельную, ну, понятно, есть обязательная, а есть та, за которую, ну, грубо говоря, ничего не будет. Вот. И они ее не сдавали, например, среднесписочную численность сотрудников. Если ты сдал эту отчетность, ты не попал в реестр.
Сам виноват.
Совершенно верно. Но когда кризис-то пришел, он как бы резко стукнул по башке всем. И все побежали, соответственно, жаловались, ну как так?
Мужики креститься побежали, гром грянул.
Да, вот. Ну, конечно, там Минэк понимает все эти проблемы. Им разрешили потом доздать отчетность и прочее, прочее. То есть, кто-то получил. Была еще другая проблема, что АКВЕД был не тот. То есть, основной классификатор видов экономической деятельности. То есть, вот чем ты занимаешься? Ты должен себе в статистике как бы присвоить себе код. То есть, вот я, например, турист, я там, то есть, я гостиница, у меня код такой-то. Там, я там пеку пирожки, у меня код такой-то. И так далее. Ну, и вот поддержка, когда выделялась, она выделялась по этим кодам. То есть, вот у нас есть отрасли, которые пострадали от карантинных ограничений. А есть отрасли, которые, по мнению там, правительства, не пострадали. Вот. И если у тебя не те коды, а опять же, я говорю, они, многие предприниматели относились к этому, ну, как сказать, легкомысленно.
Ну, формально. Есть
да.
и есть.
Да, формально есть и есть. А когда они столкнулись с этим, оказалось, у нас и кодов таких нету. Мы уже давно этим не занимаемся. То есть, мы уже давно гостиница, а коды остались там от...
Туризм какой-нибудь.
Ну, туризм тоже попал. Ну, от торговли, например. Понял. Или что-нибудь такое. Вот. И тоже не могут получить свою поддержку. Но тоже там разрешалось это. Разрешали дополнительные коды, разрешали тоже менять. То есть, пытались как-то это решить. Так, ну, понимаете, время-то идет. То есть, ты как бы, если ты 3 месяца вот этим занимался, то через 3 месяца ну, тебе уже нечем оплатить зарплату. Вот. Такая же сложность может возникнуть и сейчас. То есть, уже сейчас надо думать, что делать вот с этими проблемами, с кодами АКВЕД, теми же, да, как угу. выделять поддержку и так далее, как ее осуществлять, как выбрать тех, которые наиболее пострадали, а которые не пострадали, да. Мы же не можем, как бы, правительство не может всем раздать деньги, деньги конечные, то есть, и она должна стараться оказывать адресную поддержку, то есть, тем, кто действительно пострадал, там, ну, тем, кому она нужна. Безусловно, возникают эффекты, связанные с тем, что некоторые люди, наоборот, хотят заработать на этом, понятное дело. То есть, получить деньги там, и на самом деле не вести реальную деятельность. Это тоже имеет место быть. Поэтому, а как избежать этого? Ну, это вот все сложные вопросы. И, в общем-то, в Арктике они тоже имеют смысл. Там просто малого и среднего бизнеса не так много. В основном крупный, конечно. И тот малый и средний бизнес, который есть, он часто связан очень сильно с крупным бизнесом и с государством. Вот. Даже есть оценки, то есть там в разы больше бизнесов, которые, например, пользуются государственными и муниципальными контрактами. То есть, если где-нибудь там на юге, в Краснодарском крае, ты вполне можешь себе найти потребителя, и как бы, ну, и как-то сбыть свою продукцию, то в Арктике твой первый основной потребитель – это государство.
Ну, основной заказчик, крупный. Он формирует, соответственно, да. рынок административный. То есть
да, так
и рынок в более Арктике, административный. Арктике, да.
Я вот слышу, что вы говорите про административный рынок и так далее, про планы и прочее. Вот я бы поостерегся как бы пытаться расширить вот эту практику на всю страну. А это вот история вот про, я уже говорил, про то, что ты вкладываешь большие деньги в проект, который может не окупиться, скажем так. Есть вещи очевидные, может быть, очевидные, например, там, связанные с тем же, ну, вот то, что вы сказали, там, с одеждой, да, а есть далеко не очевидные вещи, там, тот же ледокол, я приводил пример, да, то есть вот, и как бы чиновник должен принимать решение. Я сейчас не говорю, плохой он, хороший. Давайте предположим, что он самый лучший. Вот самый лучший, вот квалифицированный, самый лучший чиновник. Какая разница? Вот у него все равно лежит перед ним 10 проектов. Вот перед ним. Школа, ледокол, там, предприятие по производству этой самой легкой промышленности и, например, какой-нибудь телеграм. Ну, так условно, телеграм. Вот. А венчурный инвестор почти наверняка бы выбрал Telegram. Почти наверняка выбрал бы Telegram. И почти наверняка бы выиграл с Telegram. Потому что Telegram, он достиг почти миллиардной капитализации. Что выберет чиновник, неизвестно. Почему? Потому что у него, во-первых, есть руководство высшее, у которого есть свои соображения на этот счет. А во-вторых, есть налогоплательщики, которым, очевидно, школа нужна. А есть еще вот... скажем так, промышленники, государственники, которым нужна одежда новая, которая импортозамещающая. Вот, а денег определенное количество. Мы не можем... То есть, ледокол мы же не можем разделить, правда, по частям его выдавать.
Не можем. Не, я дилемму понимаю, но у меня есть ответ мой.
Хорошо, ну вот хорошо, давайте вы ответите. Вот мне кажется, что чиновнику очень сложно.
Госинвестиции должны быть плановые. А, ну, а плановые пятилетки – это правильно. Если мы посмотрим на корпорации крупные, в том числе японские. Я изучал когда-то, ну, конечно, по верхам, ну, не сильно глубоко, но управленческий опыт именно японских корпораций. У них тоже пятилетнее планирование. Я считаю, что госинвестиции должны быть долгосрочное планирование. Для чего? Для того, чтобы... Ну, можно было сразу цели дальние задавать, да, чтобы чиновник, у него не было этой дилеммы. Ему сказали, вот в этом регионе...
А кто задает эти цели?
Слушайте, ну, по русской традиции, ну, скажем так, верховный правитель и политбюро.
Я начальник, ты дурак. Нет, понятно. Ну... То есть, это... Окей, эта история мне понятна. А, вот у нас были большие планы, например, по, там, по строительству нашего там, Северного потока и так далее. Нам продолжать строительство. Ведь это долгосрочно. Вот как вы сказали, значит, на 5 лет. Значит, нам продолжать. То есть, неважно, что сейчас происходит. Неважно, коронавирус, санкции. Мы продолжаем строить. Я правильно понял?
Я считаю, да.
А, ну, все. Тогда у меня вопросов нет.
Нет, я имею в виду, что нормализация... Ну, ладно, это уже вопросы не хочу. Давайте
может
по
быть,
теме.
Может быть, да. Ну, вот если по теме, то альтернативная точка зрения отвечает на то, что нет. Большая часть государства, большая часть экономики, она все-таки... Я понимаю, что есть такие территории, как Арктика и Север, и никто с этим не спорит. У них своя специфика, и там издержки как бы очень большие, запредельные. А предприниматель, обычный предприниматель, с ними справиться не может. Это очевидно. Но у нас есть и большая территория, большая часть нашей территории, где живут люди, в относительно благоприятных условиях, где вполне есть возможность для развития предпринимательства. Я вот специально не использую термин «бизнесмен». Вот специально. Потому что, очевидно, у него есть негативные...
Ну, там, у него семантика есть.
Да, коннотация негативная. Предприниматель – это человек, который на свой страх и риск, вот я определение могу дать, да, на свой страх и риск осваивает новый рынок. Вот, на свой страх и риск. Вот есть у вас рынок, возник у вас рынок, например, вот как вы сказали, да, нам запретили покупать одежду на севере, вот возник у нас рынок вот этой одежды. Вот должен найтись предприниматель, который сможет это сделать. Потом этих рыночных ниш, вообще говоря, возникает очень много. И мне кажется, так я наивно совершенно полагаю, что очень важно не скатиться в то, что государство у нас 100%, или там 99%, и оно полностью определяет все наше развитие. Потому что сейчас как раз уникальная возможность, наоборот, создать условия для малого и среднего бизнеса, который мог бы развиваться и расти. А, да, это, наверное, будет чем-то напоминать 90-е, да, когда вот эти маленькие ларьки там, и так далее, маленькие торговые точки и прочее, наверное. Но мне кажется, здесь есть шансы для производственного нашего бизнеса. То есть заместить вот эту продукцию, которая сейчас оказалась там под санкциями, и те производители, которые, предприятия, которые ушли с нашего рынка, попытаться их заместить, в том числе стимулами для предпринимателей и так далее.
Согласен. Я считаю, что внешнее давление и внешняя конъюнктура, она как раз открывает возможности для собрание именно производственного контура, абсолютно да. разного. То есть, да. от повышения уровня переработки зерновых, ну, грубо говоря, чтобы не просто зерно экспортировать, а уже ну, что-то более... Это же подстегивает, что возить те же зерновые, хотя бы те же зерновые нужно на своих судах из своих портов. Ну, то есть, это цепляет за собой... Ну, потому что мы, допустим, мы не вышли на уровень... Черноморского морского пароходства, которое было самым крупным пароходством торговым в мире, оно в Одессе базировалось, ну, да? И мы кормим
это
непонятно.
Сделать.
Ну, имеется в виду. А государство может быть заказчиком. Я когда говорю про госзаказ, я имею в виду как раз госзаказ на такие экономические, ну, явления, как ледокол. Это штучная продукция. Кроме государства сформировать заказ на такого или на Крымский мост, да? То есть никакой частный капитал не может сформировать заказ на Крымский мост, потому что он ему сто лет не нужен.
Ну, реализовывал в итоге все-таки частные
компании. Там конгломерация компаний реализовывала, да, но заказ формировало государство.
Нет, безусловно, на такие мегапроекты нет такого бизнеса, который мог бы это реализовать. Безусловно. И то же самое происходит там в Соединенных Штатах Америки. Мы прекрасно знаем там та же история из Кремниевой долины. Да? То есть, была специальная крупная оборонная программа, которая, собственно, закупала у бизнеса. И бизнес на счет этих госконтрактов, он рос. Ну, тот же Boeing, там, это самое, IBM и так далее. Ну, вот Илон Маск из последних. Илон Маск. Ну, понимаете,
дитё госкорпорации, скормленный сетичкой финансовой.
Не спорю, не спорю. Я пока очень сложно об этом говорить. Но, понимаете, и IBM, и Boeing, и так далее, они вышли все-таки на рынок международный, они стали конкурентоспособными в мире компании. Да? Вот у нас проблема в том, что у нас часто вот все заканчивается вот этим проектом. То есть, вот реализовал проект, вроде как он должен был взлететь и так далее, но по разным причинам ничего дальше не происходит.
А получился Е-мобиль, да. Ну, вот много говорили, а на выходе...
Ну,
согласен, бывает, русская проблема.
Бывает такое. И тоже она связана в том числе с отсутствием вот этих самых предпринимателей, предпринимательского капитала. То есть, это же ведь... Ну, как бы, с одной стороны, я говорю, что массовому предпринимательству можно научить, то есть, можно. Ну, давайте честно, можно. Вот это там, даже, может быть, кто-то будет не самым выдающимся предпринимателем, но все-таки сможет создать там рабочее место и так далее, и работать на рынке. Не для всех. Малый и средний бизнес – это не все на международной конкуренции. То есть, ты открыл, например, ресторан, и он вполне может работать там всю твою жизнь.
Тут надо что создавать. Объяснить очень важно зрителям. Вы вот об этом сказали кратко, да, что не бизнесмен. Сам не бизнесмен. Корень. Предприимчивость, да, то есть способность рискнуть. Кто такой предприниматель? Это не обязательно, что вы делаете деньги. То есть,
нет, не обязательно.
Вы, например, правильно. Сменить есть место такое, жительства.
Есть такое понятие социальный предприниматель. То есть, это человек, который помогает беременным, там, инвалидам и так далее.
Он например, предпринимает.
Вот предприятие, которое там работает, на котором работают инвалиды.
Ну, вообще, у нас есть форма даже предприятия, некоммерческая организация, есть, НКО. Да. Она как раз под да. такие формы.
Социальные НКО, да.
Вот, культурные, да. То есть, много. Ну, я к чему говорю? Что есть. Когда мы говорим о предпринимательстве, то это вопрос не о прибыли. Вопрос об особом типе социальном. Который в том числе двигает в обществе определенные изменения, ну, вообще будирует его это
ну,
общество.
Вот как я сказал, создает что-то новое. То есть, это какой-то новый рынок он создает, осваивает новый рынок на свой страх и риск. То есть, что-то создает новое. Там, ресторан, там, я не знаю, там, хозяйственный магазин, что еще, не знаю, там, фермерский.
Да, ну, для мегаполиса какая-нибудь там клининговая компания, которая трудоустраивает пенсионеров, и они счастливы. Да, то есть, это...
Я вот это и пытаюсь говорить. И особая группа, вот особая группа среди них выделяется, это технологические предприниматели. То есть, основатели стартапов, сложных бизнесов. Это очень сложно. Это должен быть в команде, одновременно должен быть, сейчас чаще всего, это должен быть и инженер в команде, и, соответственно, программист, и предприниматель. То есть, предприниматель именно кто понимает, как на рынок это все, как это реализовать все.
Уже именно бизнесмен. Вот тут
ну, вот да? мне или, не или нравится как? Слово. Нет.
Ну, кто? Деловой нет, человек.
Вчера, ну, вот именно предприниматель. То есть, он именно предпринимает что-то, чтобы вот этот продукт, чтобы он стал... нужным потребителю. То есть, он не... Здесь не обязательно его мотивирует, хотя, безусловно, давайте честно, многих людей, большинство людей мотивирует заработок.
Ну, это основа.
Но это нормальная ситуация, нормальная. Но совершенно не обязательно, потому что вот заработок, наверное, тебя... Ну, я не знаю, ну, разных людей по-разному, но он как бы тебя не возвысит, то есть, не позволит тебе создать какую-то прям уникальную вещь. Вот чтобы уникальную вещь создавать... Я, конечно, понимаю, я там, может быть, не прав, совершенно не знаком ни с кем, но мне кажется, вот там люди, которые создавали Google, да, там Яндекс тоже, наши коллеги, там Додо Пиццу и так далее, наши предприниматели, вот ими не только финансовые мотивы ими двигали, но и была еще потребность вот создать что-то, что нужно людям. И вообще говоря, вот на предпринимателя, на него как бы, в отличие от бизнесмена, в отличие от места. Вот на него и смотрит как на вот этого создателя чего-то нового, который может предугадывать, понимать, куда двигаться. Вот технологический предприниматель – это очень сложная история. То есть, он должен чувствовать, что ли, куда вот что нужно, в чем эта потребность и так далее. А каким бы хорошим ни был чиновник, вот каким бы он хорошим, вот идеальный чиновник, он все равно не работает вот в этом, он не смотрит на рынки, он не чувствует рынок, не чувствует людей, то есть он не понимает, что нужно. И у него совершенно другие задачи. Он там отстаивает интересы государства, интересы налогоплательщиков, соответственно, интересы своего непосредственного руководителя и прочее, прочее, прочее. Предприниматель, он, пытаясь решать собственные проблемы, он пытается еще и создавать что-то хорошее для людей. И это такой, знаете, такой вот святой образ, положительный образ. Я это прекрасно понимаю, что в реальности все бывает совершенно не так. Но вот часть предпринимателей, вот созидательная часть этого предпринимателя, они как раз играют очень большую роль в развитии любого общества, и в том числе нашего. Вы поймите, вот в СССР не было слова такого бизнесмена. Это статья была. Ну, статья была, Уголовный кодекс за спекулянство, правильно? Вот. Но при этом вот не сказать, что там Королёв не был предпринимателем, да? То есть, ведь это человек, который создал целую отрасль, новую отрасль. Он предпринимал.
Я понимаю семантику предпринимателя.
Не сказать, что вот те, кто осваивали наши нефтяные месторождения, да? Что
ну, они Микоян, не были... который создал целую вообще, ну... производство еды,
ну, я
да?
об этом и говорю. То есть, это,
он все равно предприниматель.
Не чиновник. Не чиновник. Вот очень важно. Там вот Королёв все-таки не чиновник. Он инженер, как бы с предпринимательским там, сознанием, осознанием дела и прочее, прочее, прочее. Вот мне кажется, вот, то есть, предпринимательство, оно не только про капитализм, оно в целом про вот некую вот эту созидательную роль.
Про людей, готовых рисковать. В совершенно этом смысле верно, Ермак да. Тимофеевич, это же, я всегда
говорю,
это
степени,
стартапер. Но смотрите, да, деньги степени, он нашел да. у Демидовых, у частных. Правильно? Ну, заказ получил да. у царя, у государства. Сам реализовал, сам все сделал. Но чем не стартапер? Ну, чем не предприниматель?
Сам по себе спорная фигура.
Я не
но
про
идея,
фигуру,
но
я про
идея,
его...
Да, идея, безусловно, есть. Для своего периода...
Для своей своего, ситуации,
есть, да,
конечно.
Для своего века, для... Там,
предприниматель.
16-й у нас, да, кажется.
Ну, освоение Сибири.
Да.
Ну,
для своего века это действительно, да, это предприимчивый предприниматель.
Ну что, тогда на этой ноте в борьбе за предпринимательство предлагаю двигаться к завершению. Большое спасибо. Я напоминаю.
Можно последнюю речь?
Нужно,
если
нужно.
Позволите. Вот на самом деле в нашей стране вот, с большими-большими рисками ведения предпринимательской деятельности, мне кажется, вот роль созидателей вот этих, она особенно высока. Потому что вот решиться на то, чтобы открыть свое дело, могут просто на самом деле единицы. И вот если даже мы по статистике посмотрим, по статистике, то есть сколько у нас предпринимателей, у нас в лучшие годы процентов 9 от тех, ну, от экономически активного населения, процентов 9 только. Там где-нибудь в том же Китае где-нибудь это будет уже около 20%. И даже в США выше, где вроде уже сложившаяся система, там, даже в Германии и так далее. То есть, действительно, это на свой страх и риск, и это достойно уважения, мне кажется. Спасибо.
Спасибо. Ждем еще. Я напоминаю, с нами сегодня был Степан Петрович Земцов, кандидат географических наук, член экспертного совета проектного офиса развития Арктики, с которым мы разбираемся в сложных вещах простыми словами. А с вами был Семен Уралов. На этом все.